Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Программу сегодня ведет со мной Вера Павлова. Вера, привет.
Привет, Андрей, всем добрый день. Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Мы сегодня с Андреем вдвоем, но наша программа сегодня выходит в записи, да.
Да, пришлось признаться. Мы сегодня поговорим о динозаврах в России или динозаврах России. У многих, может быть, возникнет вопрос, вообще в России-то есть динозавры? Вот сегодня
обсудим. С чего бы вдруг мы взяли такую тему, да?
Да, может быть, многие даже не подозревают о том, какие интересные находки можно на территории нашей страны
обнаружить. А мы вот сегодня как раз расскажем.
Да, и гостем. У нас в гостях большой ученый, специалист как раз, ну, не только по динозаврам. В общем, Александр Олегович Аверьянов, главный научный сотрудник Зоологического института Российской академии наук, профессор РАН. Александр Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо, что вы приехали. Вы совершили долгий путь из Петербурга.
Да, наш гость из Петербурга.
Попали к нам в студию.
Ну, не такой уж долгий. При Пушкине это неделю занимало, так что... А у меня всего один час ушел.
Ну, здорово, да. Что так сложились звезды, что вы сегодня у нас в гостях.
Ну что, давайте
начнем.
Значит, все-таки, вот мне кажется, важный момент, что далеко не все наши слушатели, если их спросить, наверняка ответят, что вообще в России есть находки динозавров. Вот, ну, по крайней мере, не на слуху эта тема. Почему так?
Ну, прежде всего, они будут правы в большой степени, потому что лет 20 назад в России почти не было никаких динозавров, и для этого есть несколько причин. Я несколько раз говорил про эти причины, и сегодня хочу остановиться на одной причине, про которую редко упоминается, это историческая причина. Надо сказать, что первого динозавра в России нашли примерно в 1890 году, это больше 100 лет назад, и находка была опубликована в 1912 году. Это вот первый наш российский динозавр.
Сначала нашли, потом около 20 лет прошло,
да,
и опубликовали.
Ну, так обычно происходит. Находки не всегда сразу опубликуют. Вот. Это была находка позвонок утконосого динозавра в Оренбургской области в морских отложениях. И интересно, что совсем недавно там нашли еще позвонки утконосых динозавров. То есть, это местохождение реально, оно существует. И там до сих пор можно находить динозавров. Но вообще в начале прошлого века про динозавров в Азии ничего не было известно. И их изучение началось с экспедиции Американского музея естественной истории в Монголии, которая проходила в 20-х годах. Там были открыты кладбища динозавров, яйца динозавров, кладки с яйцами, то есть сделаны крупнейшие палеонтологические находки. Но мало кто знает, что примерно в это время наши советские геологи нашли динозавров в Казахстане тоже в 20-х годах.
Это очень интересная информация.
Да, то есть наши советские динозавры были примерно того же времени открыты, как и монгольские. Но до этого еще были найдены, еще до революции, были найдены динозавры на реке Амур в верхнемеловых отложениях. И если кто бывал в Санкт-Петербурге, в Центральном геолого-разведочном музее, там смонтирован скелет маньчжурозавра, как раз из этих находок. И, то есть, динозавры были, но, к сожалению, этот не наш динозавр. Как выяснилось, он был найден на китайском берегу Амура, то есть, это первый скелет динозавра из Китая и первый динозавр, описанный из Китая, который хранится у нас в Санкт-Петербурге.
А найден был он российскими учеными?
Он был найден российскими казаками, которые ловили рыбу на Амуре, а, в общем, границ тогда практически не было. Им не важно было, на каком берегу.
И попалась им совсем, видимо, не рыба в это время.
Да.
Потом в 50-х годах были эти находки повторены уже на нашем берегу Амура. Была экспедиция Анатолия Константиновича Рождественского, это известный специалист по динозаврам российским. Он провел 1.5 месяца в экспедиции, но, к сожалению, там почти все время шли тяжелые муссонные дожди, ему почти не удавалось работать. И он предположил, что он находил кости динозавров, но посчитал это местонахождение неперспективным. Он думал, что кости переотложены в четвертичное отложение, то есть не в коренном залегании.
Я вас буду немножко перебивать. А что это значит? Вот.
Ну, это значит, что они находятся не в меловых отложениях мелового периода, а они, те отложения мелового периода, они в более позднее время в четвертичном периоде размылись и были заново переотложены уже в отложениях четвертичного периода. То есть, это не коренное залегание, а переотложение.
И то есть, сами фрагменты могут быть как-то искажены, не отражать полную
картину? Обычно они сильно окатаны при этом. Сохранность сильно ухудшается при таком процессе.
Эта идея об этом поговорим, да.
Эта идея имеет давнишнюю историю. Вот я вам сказал, что в Казахстане были открыты в 20-х годах динозавры. И на самом деле в Средней Азии было найдено потом несколько местонахождений динозавров. Их изучал другой наш известный палеонтолог Иван Антонович Ефремов, но он не нашел ни одного целого скелета, он тоже находил отдельные кости. И он первое сделал предположение, что в Советском Союзе все кости динозавров переотложены, и нет возможности находить целые скелеты, и поэтому динозавры в Советском Союзе были закрыты.
Но это была некая гипотеза, как я понимаю.
Да, это он так интерпретировал эти находки. Угу. Да, ну и это было, послужило одной из причин, то, что он организовал после войны крупнейшую палеонтологическую экспедицию в Монголию, и там были найдены целые скелеты динозавров, в том числе кранозавров, там завролофов, которые сейчас можно посмотреть в палеонтологическом музее в Москве.
В Монголии они остались в Монголии, вот все, что найдено, или все-таки их можно было как-то распределить по миру, кто-то.
Они были распределены, кое-что осталось в Монголии, но кое-что выставлено вот у нас в Москве, кое-что хранится там в запасниках. То есть большая часть материала хранится сейчас в России.
А как потом? Да, Андрей, давай ты, я перебила.
Вот мне просто такой еще вопрос интересен, если позволите. А вообще, вот когда впервые в русском языке появилось это слово «динозавр»?
Ну, когда в русском языке точно сказать сейчас нельзя, но это слово вообще в английском появилось в 1840 году. Его придумал Ричард Оуэн, известный британский анатом. Морфолог, он выделил группу, которая по латыни называлась динозаурия, что значит ужасные ящерицы. Угу. Ну, отсюда и возникло английское слово динозавр, и на всех других языках тоже динозавр.
Угу. Ну, у меня вопрос больше исследовательский. После того, как найден был, допустим, часть скелета, да, фрагмент или целый скелет, как потом с ним работать? То есть, это же исследовательский материал, он представляет там большой интерес, наверное, не только для биологов, зоологов, но и наверняка для других специалистов. Это могут быть там геологи, минерологи, да, может быть, для химиков. Вот каким образом, есть ли какой-то порядок, как потом работают с этими материалами?
Ну, целые скелеты у нас очень редко находятся. Есть всего 2 местонахождения в России, где находятся целые скелеты. Это одно в Амурской области с гадрозаврами, называется Кундур. И второе, близ деревни Шестакова, где еще в 1953 году был найден целый скелет пситокозавра.
Это такого, редкость, да?
Для Советского Союза это была первая находка. И ее важность была в том, что был найден целый скелет в сочленении. То есть, это доказывало о том, что это кости не переотложены из мезозойских, это коренное местонахождение. Ну, к сожалению, их потом исследовал это местонахождение тот же Анатолий Константинович Рождественский. Ему опять не повезло. Уровень реки Кия был, видимо, достаточно высок. Он просто это место не смог исследовать, где были найдены скелеты. И про это местонахождение забыли почти на 50 лет. Там новые находки были сделаны только в 95-м году. Ну и по-настоящему это местонахождение стало изучаться интенсивно с 2014 года, когда там постоянно, ежегодно теперь ведут раскопки сотрудники Кемеровского музея, Краеведческого музея.
А что вообще изменилось? Вот почему за последние 20 лет такой всплеск, может быть, интереса, может быть, большое количество находок? То есть ученые пришли к выводу, что надо копать. Почему, вот, например, в советское время, где тоже очень большое количество разных экспедиций было, этого не происходило?
Да, в советское время экспедиции палеонтологические происходили за динозаврами в основном в Монголии. Я сказал, что территория Советского Союза считалась неперспективной. И всплеск начался уже после распада Советского Союза, когда сложно стало работать в Средней Азии, где я много лет работал, и мы стали искать другие места, где возможно работать в России, и так было открыто несколько новых местохождений. Но другая очень важная вещь, почему Ефремов игнорировал вот эти отдельные кости, ему нужны были целые скелеты, потому что уровень науки был такой, что динозавра нельзя было изучать по отдельной кости, даже толком нельзя было определить эту кость. Для изучения динозавров нужен был целый скелет. А сейчас наука о динозаврах настолько продвинулась, что мы по одной кости можем точно сказать, кому она принадлежит, какой группе, и достаточно ее точно описать, и иногда даже по отдельным костям описываются новые таксоны динозавров, когда совершенно очевидно, что они принадлежат новому животному, ранее неизвестному.
Ну, сейчас и методы совершенно другие. Есть, наверное, компьютерное моделирование и установление химического.
Нет, давай спросим химический, про эти методы. Да, химический состав не имеет никакого значения, поскольку он ничего не отражает, кроме того, какая была геохимическая обстановка после захоронения костей. Потому что кости динозавров – это фактически окаменелости, камни, которые состоят из минералов, которыми были заполнены уже после захоронения. То есть они не отражают никакой природной обстановки, никаких условий при жизни динозавров. То есть это не имеет значения для изучения жизни динозавров. То, что из современных методов самое важное, которое используется, это компьютерная томография. Она позволяет изучать, например, строение черепа, головного мозга, не разрушая его. Многие детали строения раньше были неизвестны, потому что, чтобы их изучить, нужно было разломать череп и посмотреть, что там внутри. Сейчас это стало возможно без разрушения черепа. И сейчас можно изучать скелеты, которые не полностью очищены от породы. Раньше это было невозможно. Там половина скелета, когда находится внутри породы, очень сложно изучать. Сейчас, если есть рентген, можно изучать все кости, которые и внутри породы, и торчат снаружи. Вот так был изучен скелет динозавра, который был найден в прошлом году на местохождении Шестакова. Один, это вот второй хищный динозавр, известный из России, его назвали Акия курсор. Ему всего 2 месяца, он был опубликован 24 мая этого года.
Ну, так это прям совсем вот-вот новинка, можно сказать.
Это вот последний динозавр, описанный из России. Вот. Это он уникален тем, что это фрагментарный скелет в сочинении. Такого в России еще не находили для хищных динозавров. И еще он уникален тем, что он относится к группе цератозавров, существование которое совершенно невозможно было предположить в Азии в это время, поскольку эта группа была распространена в Гондване. И
давайте поясним для наших слушателей.
Да, происходила эволюция динозавров. Динозавры возникли. Пару слов, в конце триасового периода, когда все континенты были объединены в один суперконтинент Пангея.
Потом, это сколько? 300-400 миллионов лет?
Ну, примерно 270 миллионов лет назад. Да. После этого эта Пангея стала распадаться. Она сначала распалась на 2 континента. Северная Лавразия и Южная Гондвана. В Гондвану входила Южная Америка, Африка, Индия, Антарктида, Австралия. Ну и другие там мелкие фрагменты. И вот это потом, уже к концу мелового периода, эти континенты дальше дробились. И уже в кайнозойское время континенты приобрели современные очертания. Они разошлись так, как сейчас находятся на глобусе.
Тот вид, который мы привыкли видеть на картах.
И вот то, что континенты разделились, определило то, что эволюция динозавров в фаунах проходила на разных континентах обособленно. И в Гондване сформировалась особая фауна динозавров, отличная от азиатской, скажем, от северных континентов, и их один из характерных элементов этой фауны были так называемые цератозавры. Это особая группа хищных динозавров, которая раньше была везде распространена, но в юрском периоде ее на северных континентах вытеснили более прогрессивные хищные динозавры.
А я вот как раз проверяю, извините, что вас перебиваю немножко. Юрский период, это у нас начиная там 200 миллионов лет назад и заканчивая 145, да? Это мезозойская эра как раз, да? То есть это средний период мезозойской эры.
Да, ну, палеонтологи никогда не запоминают эти цифры, сколько миллионов лет назад. Все пользуются относительной шкалой. Важно сказать, какой это юрский, верхний, нижний, и какой ярус. Это намного точнее, чем говорить о миллионах лет.
Угу. Понятно. Ну, вот мы будем знать с Андреем, а то...
А вот, может быть... Да, вот, может быть, мне кажется, вполне органично в связи с этим задать такой вопрос. А вот почему в одних регионах сохраняются, допустим, окаменелости, да, останки динозавров, а в других не сохраняются? Вот обусловлено ли это вот этими вот периодами как раз, где кто жил, и относительным расположением там континентов?
Или, может быть, внешние факторы?
Это обусловлено периодами, обусловлено отложениями. Если есть отложения этого периода, когда жили динозавры, тогда можно находить их кости. Но прямо динозавры, я сказал, возникли в позднем триасе. У нас в России триасовых динозавров найти невозможно, поскольку у нас нет отложений позднего триаса, континентальных, где можно было бы находить их кости. Просто этих отложений нет. Поэтому никаких триасовых динозавров у нас быть не может.
Угу.
А юрские отложения и меловые у нас есть, и оттуда известны остатки динозавров. И это, где их можно находить, определяется геологической историей конкретного региона. Скажем, в течение юрского и мелового периода почти вся европейская Россия была покрыта морем. Там в море динозавры не жили, там их кости не накапливались, не сохранялись, хотя есть редкие находки в морских отложениях. Например, один из первых динозавров, найденный в России, это утконосый динозавр из позднего мелокрыма. Он найден в прибрежно-морских отложениях. То есть такие находки тоже могут быть, но они встречаются исключительно редко. Динозавров, кости динозавров находят в континентальных отложениях, то есть это речные или озерные отложения, которые откладывались на суше. И такие отложения широко распространены в Западной Сибири, например. Но там другая проблема. Там масса мест, где можно искать динозавры, но большей частью они покрыты лесом, тайгой и недоступны физически для изучения.
Угу. Ну, то есть Монголия выглядит, видимо, более доступной, да,
да,
для изучения.
В Монголии все эти отложения, там пустыни, они просто все выходят на поверхность, и все другие регионы, где богатейшая фауна динозавров, это Средний Запад США, Канада, Патагония, это все пустынные, полупустынные местности, где горные породы выходят на поверхность и не покрыты плотной растительностью.
Понятно. Андрей, ну, у меня начинается этот мой любимый раздел «Дилетантские вопросы», если ты
давай,
мне позволишь.
Давай. У меня тоже такие же абсолютно.
Александр Олегович, мы вот вчера с Андреем беседовали, готовились к передаче. Вот. И я, значит, спрашиваю, говорю, Андрей, ну, был ли какой-то там период или стык периодов, когда мы могли говорить о том, что какие-то, ну, там, динозавры, их ближайшие родственники остались и жили? Ну, я имею в виду именно там по размерам соответствующие, и уже появлялись, ну, как бы, человек, да, то есть предки человека. Вот было ли вообще такое в истории нашей планеты хоть где-то или нет? И мы вот, значит,
ну,
вчера рассуждали.
На каком уровне считать предков человека, потому что и рыба, кистеперая рыба, которая выползла на сушу из моря, тоже является предком человека, и это общий предок и для человека, и для динозавров. Но млекопитающие, человек относится к плацентарным млекопитающим, они возникли, видимо, в самом начале мелового периода. А вообще млекопитающие динозавры, они ровесники. Они, эти две группы возникли в одно и то же время в конце триасового периода.
Угу. Вот так вот.
Я вот, кстати, вчера сначала, когда услышал этот вопрос Веры, говорю, ну, ты, конечно, задай, вот, но вроде как, вот я так тебе ответил, что, значит, по существующим вроде как представлениям была какая-то катастрофа. Мы, кстати, может быть, спросим об этом нашего гостя, ну, как вот мне вроде казалось, что произошла какая-то глобальная катастрофа.
Да, что-то произошло на Земле.
И остались в живых только... буквально небольшие какие-то норные там млекопитающие, которые могли, ну, у которых цикл, жизненный цикл был так устроен, что их вот эта катастрофа не так сильно затронула. И из них после этого возникли все млекопитающие. А сейчас я подумал, а чего? А мы же вроде как сейчас Homo sapiens живет рядом с динозаврами, ведь, опять же, по современным представлениям, птицы-то у нас теперь признали динозаврами.
Потомками, да? Да,
но я могу пару слов сказать про эту катастрофу.
Конечно.
Давайте,
она известна по нескольким разрядам в Соединенных Штатах Америки. Там есть непрерывный разрез от позднего мела до палеоцена, до палеогена, где непрерывны фауны позвоночных, и видно по этому разрезу, что вот до границы есть кости динозавров, потом костей динозавров нет. Но там предков людей не было, поскольку фауна млекопитающих была совершенно другая. Там почти не было плацентарных млекопитающих, там доминировали мультитуберкулятые, сумчатые, то есть совсем другие млекопитающие, то есть предки людей в это время отсиживались где-то в другом месте, от которого нам никакой информации не досталось, возможно, где-то в Азии. И как на них повлияла эта глобальная катастрофа, мы не знаем.
Вот, кстати, мне кажется, это такой очень популярный и, наверное, спорный вопрос, да, как вот, например, когда к нам приходят астрофизики, обязательно найдется кто-нибудь, кто засомневается в том, что там, не знаю, американцы были на Луне, или в теории инфляции, которая была после, ну, которая используется для объяснения огромного расширения Вселенной буквально там в первые доли секунд. Вот у нас две минутки, может быть, мы спросим нашего гостя, Александр Олегович, а вот это представление о какой-то катастрофе, после которой вымерли динозавры, оно насколько сейчас, вот, насколько это консенсус в мире ученых в 2024 году?
Ну, в науке решение не принимается консенсусом. Там бывает, что большинство ученых не правы, а кто-то один прав, и, в общем, на научную истину это никак не влияет. В данном случае просто нет другого объяснения. Это считается рабочей гипотезой, но доказать это полностью невозможно. Мы просто не знаем. Мы не можем полностью восстановить эту картину. А можно спекулировать сколько угодно.
Ну, ведь есть же наверняка какие-то прям материальные доказательства. Тот же самый кратер, насколько я помню, где-то на американском...
Нет, кратер есть на Юкатане. Да, достоверно известно, что в это время ударился крупный метеорит, который вызвал крупнейший кризис биоты. И мы детально знаем, как этот кризис биоты выглядел в Соединенных Штатах Америки, поскольку там сохранились непрерывные разрезы. Как он повлиял на наземную биоту в других местах, мы ничего не знаем, потому что ни в одном месте мира нет таких непрерывных разрезов.
Спасибо. У нас время первой части подходит к концу.
Ну да, давай, наверное, подведем какие-то итоги первой части, потому что новый вопрос уже нет смысла брать. Я напомню нашим слушателям, мы сегодня в гостях, у нас в гостях Александр...
В записи, мы в гостях и в записи, да.
Да, у нас в гостях Александр Олегович Аверьянов, главный научный сотрудник Зоологического института Российской академии наук, профессор РАН, доктор биологических наук. Вообще мало с кем можно столь компетентным в том вопросе, который мы сегодня обсуждаем. Мало с кем можно в Российской Федерации пообщаться так, как с нашим гостем. Вот, говорим мы сегодня о динозаврах, причем мы решили сфокусироваться именно на динозаврах России, да, то есть динозавры, которые открыты, найдены на территории России, потому что это не столь распространенное явление, но есть очень интересные находки. Например, вот как мы только что слышали, 2 месяца назад был описан новый хищный динозавр, и, на мой взгляд, это очень интересно. Давайте, наверное, на этом пока остановимся и услышимся после перерыва на новости.
Лауреат государственной премии за верность науке. Программа «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Мы сегодня в записи, и программу вместе со мной ведет Вера Павлова. Вера, привет.
Привет всем. Андрей, привет. Наши дорогие радиослушатели, здравствуйте. Мы сегодня в записи, не в прямом эфире. Ну, вот у нас такой сегодня формат интересный, но, тем не менее, будем рады, если нам слушатели будут писать какие-то комментарии, вопросы. Мы все это с Андреем сохраняем.
Да, я, например, в субботу частенько открываю чат и смотрю, допустим, если мы в записи идем, задаются какие-то вопросы, и если они есть, я их себе обязательно сохраняю, действительно. А у нас сегодня в гостях Александр Олегович Аверьянов, главный научный сотрудник Зоологического института Российской академии наук, профессор РАН. Александр Олегович, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Наш гость – большой специалист в области динозавров, хотя я посмотрел, докторская диссертация – это по млекопитающим, если мне память не изменяет. По каким-то другим, в общем, животным.
Да. Вот. По зайцам.
Про зайцев. Ну, кстати говоря, ну, все это очень, конечно, связано. Вот эта вот история Земли тех периодов. Мы в первой половине поговорили о том, почему все-таки не так много находок динозавров на территории Российской Федерации. Не так много, скажем, на слуху. Вот. Почему вообще где-то мы можем найти их останки, а где-то не можем? Как это вообще связано? Вот. Давайте, может быть, перейдем к конкретным некоторым месторождениям. Можно их назвать месторождениями?
Или местонахождение.
Да, вот местонахождение.
Мы как раз обсуждали.
Местонахождение, да.
Местонахождение.
Вот в первой части упоминалась деревня Шестакова. Как я понимаю, это динозавровая столица России, если так можно.
Сейчас, да.
Да простят меня за такую вольность, в Кемеровской области. Александр Олегович, расскажите нам про Шестакова, как вообще там впервые открыли динозавров и какая экспедиционная научная деятельность там ведется сейчас?
Ну, динозавров там открыли, как и в большинстве других местонахождениях, случайно. Открыли геологи, которые делали геологическую съемку в 1953 году. И вот я говорил, там был, изучал это местонахождение Анатолий Константинович Рождественский, который, к сожалению, ничего не нашел, и поэтому местонахождение было забыто на 50 лет. Ну вот с 2014 года там идут интенсивные раскопки, каждый год по несколько месяцев копают сотрудники Кузбасского краеведческого музея в городе Кемерово. И там, на самом деле, два местонахождения. Одно называется Шестакова-1 и Шестакова-2. Они очень сильно отличаются между собой. Дело в том, что все кости динозавров встречаются в речных отложениях. Но река, она имеет разные элементы. В Шестакова-1 там отложение русел, и там это грубозернистое отложение, какой-то песок, галька, и там встречаются в большом количестве изолированные кости динозавров и других животных. Там очень богатая фауна, почти 30 видов животных, но все они представлены отдельными костями, изолированными. А в Шестакова-3 там отложение более спокойных участков реки, каких-то старец, которые отшнуровывались от главного русла и потом заполнялись мелкозернистыми осадками, илом каким-то. И в этих условиях сохраняются целые скелеты. Вот местонахождение Шестакова-3 уникально тем, что там находятся целые скелеты пситокозавров, рогатых динозавров. Сейчас их найдено больше 12 штук.
Рогатые динозавры, да. Это какие?
Но это большая группа динозавров, туда относятся в том числе всем известные трицератопс, который знает даже там детишки 5 лет. Но это пситокозавр, это один из самых первых динозавров. Трицератопсы жили в конце мелового периода, а пситокозавры жили в начале мелового периода, и это, они стоят фактически в основании этой эволюционной линии.
Я даже не
они,
могу...
наверное, были меньше?
Они были меньше, но где-то 1,5-2 метра, но наш пситокозавр, который называется пситокозавр сибирский, это его официальное научное название, он
здорово.
Был самым крупным из них.
Я вот открыла картинки, ну, даже не знаю, вот на кого больше похож, на носорога, что ли, на носорог на длинных лапах.
Ну, вот,
ну, вот как-то с какими-то вот...
Вы открыли трицератопса. Да, посмотрите, пситокозавр – это совсем другое животное, да.
Угу. А вот, кстати, вот Вера открыла картинки, а я вот так
вопрос задам. А я всегда так, я так всегда... А, так правильно, послушайте, пситокозавр сибирский – это совсем другая история, вы посмотрите.
Совсем другой зверь.
Кому сейчас вообще возможно, откройте, пожалуйста, там Википедию или просто поисковик, наберите... Как правильно это?
Пситокозавр.
Пситокозавр сибирский.
Это переводится, что попугай-ящер. У него, если присмотреть, морда похожа на попугая.
Морда как у попугая, а вот хвост и лапки, это, да, действительно, как у ящера.
Они были симпатичные зверюшки, жалко, что вымерли, были бы из них отличные домашние животные.
Послушайте, ну а вот. Он вообще травоядный?
Или да, они были травоядные.
Вот у меня вопрос. Вот Вера открыла картинки, да. И все дети любят динозавров.
Ну, и я туда
потому,
же.
Что они яркие, необычные. Вот.
И, как с другой планеты. Как с другой планеты.
А вот теперь самый главный вопрос. А как ученые, и почему мы, видя только скелеты, думаем, что динозавры выглядели тем или иным образом?
Но если имеется целый скелет, можно достаточно точно восстановить, как выглядело целое животное, поскольку мы знаем, мускулатура довольно однотипна у позвоночных животных, какие там были мышцы, можно реконструировать. Самое непонятное, какого они были цвета.
Да.
Но иногда сохраняются, большинство динозавров были пернатые, и у них на перьях сохраняются такие меланосомы, особые органеллы, где были заключены пигменты, и по форме этих меланосом можно установить цвет этого пигмента и реконструировать прижизненную окраску животных, динозавров. И такие реконструкции сделаны уже для нескольких динозавров.
Ну вот на всякий случай давайте все-таки скажем нашим слушателям, что то, что вот динозавры были пернатыми в массе своей, это как раз относительно недавнее.
Я вот не знала.
Не открытие, да, потому что я думаю, вот когда мы учились и
на картинках недавно, они как будто бы с кожей
даже
такой или какие-то вот.
BBC свой делал знаменитый фильм «Прогулки с динозаврами», они там были еще пока не пернатыми.
Но «Прогулки с динозаврами» 90-й год, фильм. А первый пернатый динозавр был найден в Китае в 1997 году, через 7 лет после фильма. Если вы сейчас посмотрите популярные фильмы BBC современные, там уже все динозавры пернатые.
Потрясающе. Я, кстати, смотрю что-нибудь обязательно. И всем советую тоже.
Ну, мы отвлеклись от Шестакова.
Да.
Точнее, мы немножко про него поговорили.
Шестакова 3.
Нет, Шестакова 3, в нем целый скелет.
Целый скелет.
Шестакова 1 не скелет.
Да,
и на этом еще фестиваль проходит.
Да, ну, да, там кроме не целых скелетов, один на кости, и вот найден этот Kia Cursor. Уникальная находка, фрагментарный скелет хищного динозавра. То, что на Шестакова 3 не является. Но он найден из другого слоя, который находится очень высоко на обрыве, он недоступен для раскопок. И там иногда падают глыбы этого песчаника. И вот так в одной из упавших глыб был найден этот скелет в прошлом году.
А, кстати, вот эти динозавры и это местонахождение, да, в Кемеровской области, оно вот в мировую динозавровую науку, скажем так, какие-то представления, может быть, меняет о динозаврах?
Или, наоборот, подтверждает какие-то гипотезы?
Ну, она дополняет картину эволюции динозавров в Азии. Кроме пситокозавра и киокурсора, там описан еще один динозавр. Это завропод, гигантский динозавр, который называется сибиротитан. И установлено, что он относится к группе титанозавров, которая вот была распространена как раз в это время. Но самое, конечно, уникальная находка – это Kia Cursor, поскольку он относится к цератозаврам, то, что совершенно невозможно было себе представить, что в это время в Азии жили цератозавры, и это полностью переворачивает все наши представления об эволюции хищных динозавров в Азии.
Я, естественно, пошла, конечно же, смотреть картинку Сибира Титана. Ну да, просто для меня это тоже неизвестный зверь, я никогда раньше не смотрела. Но тут Вот честно, Андрей, я не знаю. Ты открой тоже, посмотри. Может быть, у тебя мнение совпадет с моим. Он выглядит огромный, как какой-то слон, но с шеей, как у жирафа, с хвостом.
Завроподы это разве не такие огромные, да, гигантские травоядные динозавры, да, типа диплодока?
Да, это они. Но сибиротитан был не самый крупный завропод. Где-то он был,
насколько это?
Ну, метров 20, не больше. По завропожьим
20
меркам.
Куда, простите, в высоту? Солидно.
Нет, в длину.
Солидненько, да.
Были по 30 метров.
Ну, то есть, самолет такой ходит по лесу. Понятно.
Да, еще, кстати, я вспомнил, насколько я знаю, вот изменились представления о том, что динозавров теперь считают цветными, и динозавров считают пернатыми. А еще вот хочется спросить, Александр Олегович, а были ли динозавры, вот особенно такие, как завропод, теплокровными?
Интересный вопрос какой.
Почти все,
койкилотермными.
Почти все хищные динозавры, по крайней мере, продвинутые, они были точно теплокровные. Ну, все пернатые динозавры были теплокровные, потому что перья – это однозначный признак, то, что у вас наличие теплокровности, потому что они вот, сохраняют температуру тела. Перья были и у других динозавров, у птицетазовых, у тех же пситокозавров были перья, но не везде, не по всему телу, у них был такой огромный пушистый хвост из этих перьев, а все остальное тело было покрыто кожными бугорками, такими чешуйками. То есть вообще пситокозавры, наверное, не были теплокровными. Завроподы могли быть теплокровными, у них могла быть так называемая инерционная теплокровность. Они просто за счет большой массы накапливали тепло днем, и это тепло очень долго уходило.
А мне попался еще один титан. Волга-титан. Да, интернет это, предложил это смотреть.
Это тоже динозавр из России, который был описан совсем недавно, но он происходит, судя по названию, он был найден...
По Волжье?
Недалеко от Симбирска, Ульяновска. Да-да. Но он называется Волга-титан Симбирскензис по старому названию.
Здорово.
Ульяновск.
Ну, слушайте, есть чем гордиться находками такими.
Да, вот вы упомянули, что, значит, помимо Кемеровской области, видите, в Ульяновской области. А где вот еще, какие, значит, на территории России сейчас есть местонахождение?
Ну, вот из главных это Забайкальский край, туда известен кулиндодромей. Кулиндодромей – это тоже такой орнитический птицетазовый динозавр, небольшой, и он уникален тем, что там сохранились отпечатки мягких тканей, и он тоже был пернатым частично. Часть у него тела была покрыта перьями, а другая часть – чешуйками. То есть это такой уникальный случай среди динозавров. Следующих динозавров находят в Забайкале. Оттуда описан тенгризавр, другой завропод. Это тенгризавр, это был первый завропод, который был описан из России. Это произошло всего в 2014 году. И я надеюсь, в этом году оттуда будет описан второй завропод.
Угу.
Еще один новый динозавр.
Ну, слушай, как какой-то предок жирафа. Ну, ладно, это я, конечно, так утрирую.
Да, ну, вот, кстати, к вопросу про предков и потомков. Значит, получается, у них эволюция шла в сторону такой пернатости, да, а значит, теплокровности. Достаточно продвинутые были с точки зрения устройства животных.
Да,
если
они
так
были
грубо, знаете.
Фактически продвинутые хищные динозавры по своей физиологии они мало чем отличались от птиц. Только большинство из них не летало, хотя полет он развился независимо в трех группах. Активный полет независимо развился в трех группах хищных динозавров: утродонтит, дромеозаврит и вот в той линии, которая привела к современным птицам. То есть это не изобретение птиц.
Это изобретение динозавров, получается, которое привело уже потом к летающим птицам.
На всякий случай для тех, кто не слушал нашу предыдущую передачу, спрошу. Вот это с Археоптерикса пошло представление о том, что птицы – это тоже, в общем-то, динозавры? Или какая-то там была более длинная история?
Ну, сейчас Археоптерикс не считается птицей. Технически это не птичий динозавр. Сейчас приняты немножко другие определения филогении, и, в общем-то, птицы начинаются от более продвинутых форм, чем Археоптерикс. Археоптерикс – это пернатый, не птичий динозавр.
Угу. Ну, а птичьи это, соответственно, то есть можно ли считать нынешних современных птиц птичьими динозаврами? Их так называют?
Да, но они есть по определению, они являются птицами. По определению, первой птицей будет общий предок всех современных птиц. Который вот, если угу. провести вот эту линию предок-потомок да. от всех современных птиц и выяснить самого последнего общего предка всех современных птиц, вот он и будет первой птицей. Но это не Археоптерикс.
Понятно. Кстати, вот тоже еще про месторождение вы сказали, вот там где-то Маньчжурия, да, Забайкальский край, ну вот, вот в эту сторону там есть, значит, Кемеровская область, Поволжье. Да. А вот вы еще упоминали, что вы в советское время работали в Средней Азии, сейчас это уже не Российская Федерация, да. ну там СНГ, а вот где там еще находят?
Ну, сейчас я скажу, я еще двигаясь на восток, два важных места местонахождения не упомянул, это Амур. Там два крупнейших местонахождения – это в городе Благовещенск и местонахождение Кундур. Кундур – это лишь второе местонахождение в России, где встречаются целые скелеты динозавров. Например, Алёра Титан. Mm-hmm. И есть еще очень важное местонахождение в Якутии. Там есть много костей стегозавров, и в этом году мы опишем оттуда еще одного нового динозавра российского. Да, mm-hmm. стегозавра. Так что в этом году будет... включая Kia Курсора, описано три новых российских динозавра.
Будем ждать.
По сравнению с тем, что всего было известно 10, это солидная прибавка.
Да.
Это очень солидная
прибавка. А я как-то даже не подумала про Якутию, да, вы сказали?
Да.
Ну, там, очевидно, тоже были найдены какие-то, ну, как это правильно, местонахождения, да?
Да, там есть одно местонахождение, которое находится близко к полярному кругу. Самое mm-hmm. интересное, что оно близко к полярному кругу находилось и в то, и в мезозойское время, когда жили динозавры, mm-hmm. то есть это фактически полярные динозавры.
Но там, наверное, все-таки ну, было...
Да, и другой был климат.
Да, климат был совершенно другой, поскольку расположение континентов было другое, то... с помощью океанических течений тепло от тропиков распределялось в высокие широты, и там угу. было гораздо теплее, чем сейчас.
Угу. Да, а в чем... Что мне... Да, Андрей, извини, пожалуйста. А в чем вот отличительная, может быть, какая-то особенность этих стегозавров, которые там около полярного круга обнаружены? Может быть, есть какие-то вот черты, ну, признаки?
Ну, единственное, что нам удалось установить... Особенно для них, у них быстрее намного стирались зубы, видимо, mm-hmm. у них, чем у других. Видимо, они питались более какой-то грубой пищей, которая требовала более такой жесткой обработки. Mm-hmm. И там, это просто наверное... видно, что у них все зубы, которые там сохраняются, они сильно почти до корешков стерты.
Но это не связано там с возрастом их, например? Ну, это именно нет, с питанием они, связано?
Это у рептилий, в отличие от нас, зубы меняются в течение всей жизни много раз. Mm-hmm. То есть они... стачиваются, выпадают, заменяются новыми. То есть в течение жизни животного может происходить несколько десятков смен зубов. То есть это не связано с индивидуальным возрастом, а такая снашиваемость связана как раз с характером питания.
Угу. Хорошо. Все-таки вот в Средней Азии скажите мне, какие еще местонахождения?
Андрей, ты как будто в экспедицию готовишься.
А, ну, в Средней Азии мы работали в Казахстане, в Киргизии. Там есть интересные местонахождения. Вот из Киргизии был... описан один из моих первых динозавров, фрегонозавр, такой гигантский завропод, который был найден еще в 67 году, но с тех пор лежал в подвалах института. И вот недавно, что меня сильно порадовало, в Киргизии выпустила марки, почтовые марки, серию «Динозавры Киргизии», там вот этот мой фрегонозавр изображен.
Классно.
Слушайте, здорово.
Как вот коллекционера марок меня это очень порадовало.
О, даже так.
А у вас есть такая марка?
Ну, пока еще нет, но собираюсь приобрести.
Угу. Слушайте, ну, москвичам, чтобы не было обидно.
Да и не было так скучно жить, да?
За такой регион. Мы знаем, что в Московской области есть тоже места, местонахождения, где можно найти останки динозавров.
Остатки, потому что остатки. Принято говорить... остатки, поскольку там не сохраняется никакой органики. Это, угу. это минеральные остатки, буквально псевдоморфозы. Останки говорят про останков людей, каких-то, то, что какие-то там, где мягкие ткани сохраняются, что-то. Ну, то есть, это вот принято в палеонтологии называть это остатками, хотя это немножко да. выглядит, как у бухгалтеров, но вот такой, не знаю, жаргон. Ну, так принято угу. в палеонтологии. Да, под Москвой есть уникальное местонахождение, которое в карьере пески. Угу. Там фактически... я вам говорил, что в течение всего мезозоя было море. И нет континентальных отложений. Не находится. Но в этом уникальном месте, видимо, был какой-то небольшой остров, и там есть русло древней реки, которая врезана в древние палеозойские известняки. И таким образом оно сохранилось. И в этом врезанном русле встречаются кости различных животных. Там очень много черепах среднеюрского возраста, других позвоночных. И там встречаются очень редко зубы динозавров. К сожалению, только зубы хищных динозавров. Что за динозавры, толком сказать нельзя. Но в том же карьере, выше по разрезу, в чисто морских отложениях, были найдены позвонки гигантского динозавра завропуда. Угу. Видимо, от одной особи наверняка. Это чисто морские отложения, то есть труп этого завропуда приплыл...
По реке?
Принесло, да? Нет, принесло течение морское.
Не, по морю, да. По морю.
Там ближайшая суша была порядка 100 километров. И, возможно, ее принесло ближайшие суши. Это был материк Фено-Скандия, который, ну, всю Скандинавию, там, территорию вот нашего северо-запада занимал. И на этом материке не сохранилось никаких мезозойских отложений сейчас. И мы не знаем, какие там жили динозавры, другие животные в это время. И вот эта уникальная находка – это единственное свидетельство того, что там все-таки жили динозавры.
А по зубам можно сделать какое-то предположение? Рост, вес, длина? Или это совершенно невозможно?
Ну, по зубам хищных динозавров нет, поскольку у молодых животных маленькие зубы, у больших животных большие зубы, поскольку они много росли, вы точно не можете сказать, финально это размер или нет.
Угу. А по стачиваемости зубов, может быть, сказать? Ну, какой характер пищи, там, условий для проживания?
Ну, у хищных динозавров примерно одинаково стачиваются, они довольно быстро меняются. Очень интересно, смена зубов происходила у завропод. Это вот эти гигантские с длинной шеей. У них была большая проблема с головой, поскольку у них длинная шея, иметь большую голову невыгодно, она тяжелая. Поэтому у них была проблема с мозгами, была проблема с зубами. У них обычно очень много таких палочковидных, колышковидных зубов, и, в общем-то, для меня всегда являлось большой загадкой, как они вообще питались, имея вот такую горстку вот этих небольших зубов, карандашиков.
При такой большой массе.
Да, при такой большой. Как они могли прокормиться? И видно, что у них смена зубов происходила очень быстро. У них одновременно в челюсти было 5 закладок зубов. То есть такого нет ни у других, никаких других динозавров и других позвоночных животных. Максимум это 2, 3, 4 закладки. А вот у них там 5-6 бывает. Завропод. То есть зубы очень быстро стачивались, они питались какой-то грубой пищей. Чем они питались, до сих пор непонятно.
А я вот как раз, конечно же, открыла картинки. Ну, куда я без картинок? Надо же нашим слушателям пояснить, что вот эта огромная, значит, длинная шея тянется на картинке к чему-то подобию сосны. И вот там, значит, кусает эти ветки.
Ну, да. Кстати, да, вот у них то, что у них такая длинная шея, тоже, наверное... Можно
не просто так, да?
Делать,
зачем-то
просто...
она нужна им была.
Если, например, только травку щипать на поверхности, ну, или какие-то
травы, овощи. Травы тогда не было, собственно говоря, и вообще.
А, кстати, да, на картинках трава отсутствует. Максимум кактус.
Там были папоротники какие-нибудь.
Один из смыслов вот этой длинной шеи – это то, что обкусывать ветви высоких ярусов деревьев, которые недоступны другим динозаврам. Так они...
Борьба за ресурс.
Да, ресурс. Они осваивали ресурс, который другим был недоступен, и в этом находили свою экологическую нишу. И поэтому у многих, видимо, увеличивалась шея.
Слушайте, друзья, мне, конечно, на самом интересном месте нам придется
остановиться. У нас время заканчивает. Ну, как обычно, пролетает незаметно.
Спасибо большое нашему гостю. Мы лучше еще раз вас позовем и продолжим эту беседу. У нас в гостях был Александр Олегович Аверьянов, главный научный сотрудник Зоологического института РАН, профессор РАН. Спасибо большое.
Спасибо вам, что сегодня такую потрясающую передачу нам обеспечили. Андрей, услышимся.
Всего всем до следующей субботы.
Всем пока.